13:10 в Перми, в эфире «Эхо», дневной прямой эфир. Здравствуйте, с вами Ярослав Богдановский. Сегодня мы поговорим об очень интересной и неоднозначной теме, а именно о зависимости, да, об алкоголизме, наркомании, токсикомании и игромании. Может быть, кому-то из слушателей неприятно даже слышать сейчас эти слова, но, тем не менее, практика показывает в нашей жизни, что никто ничего не застрахован. Гость нашего эфира сегодня – психолог, специалист по аддиктивному поведению Денис Анатольевич Клобуков. Денис Анатольевич, добрый день.
Добрый день, Ярослав, мы с тобой договорились, Сажу.
На ты все-таки переходим, да, и в жизни, и в эфире. Телефон прямого эфира 206-60-66, 206-60-66, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Я вот хотел бы начать с последних новостей, ну, не последних, конечно, а прошлонедельные. Значит, если быть точным до конца, это была новость, появившаяся на ленте Следственного комитета России по Пермскому краю, Следственного управления, о том, что был арестован медбрат одного из стационаров Пермской краевой наркологии. Там называлось диспансера, но это не так. В диспансере нет стационаров, куда стационируют наркологических больных. И человека, по версии следствия, избили, и он умер в результате этого избиения. Это версия следствия, я подчеркиваю. Вот как человека, близкого к сфере наркологии, можно твой комментарий получить?
Да, Ярослав, конечно, я об этом слышал, но ситуация очень непонятная для меня, мутная. То есть каких-то либо фактов нигде не озвучено. То есть было избиение, не было избиения. Сам обстоятельства достаточно странные. Человек уехал домой и через 2 недели скончался от тяжких телесных повреждений. Такое, конечно, наверное, бывает, но и это выяснит следствие, скорее всего. Но за годы работы и взаимодействия с такими структурами я ни разу не встречал, чтобы в стационарах кого-то избивали, честно говоря. И нужно понимать, во-первых, что пациенты сами достаточно тяжелые, нелегкие, да, часто в состоянии алкогольного опьянения, но есть методы абсолютно законные, да, лечебные, чтобы их успокоить и перевести в нормальное состояние. То есть, ну, здесь мне нечего комментировать достаточно, точнее сказать, сложно. Об этом говорить,
ну, во-первых, нас там с вами не было, нет там видеозаписи или сколько-нибудь объективных источников информации. Я просто так от себя уже позволю, невольный, но тем не менее комментарий. Если есть уголовное дело, если есть экспертиза, назначенная в рамках данного уголовного дела, то это означает, что следователь обязан поставить конкретные вопросы перед экспертизой, судебно-медицинский эксперт обязан конкретно на них ответить, на эти вопросы. Если есть причинно-следственная связь между смертью и избиением, то суд сделает соответствующие выводы.
Ну, я с вами согласен.
Тут больше сказать нечего, да? Итак, я хотел сегодня просто оттолкнуться от этой темы, чтобы перейти к более широкой и такой, ну, к сожалению, грустной теме, а именно зависимость. Вот мы каждый день видим, что алкоголизм, наркомания, я не знаю, пороками это назвать или там, распущенностью, забирает жизни людей. Там, люди управляют машинами в нетрезвом виде, это приводит к авариям. Люди деградируют как личности, теряют работу, социальные связи, семьи, капиталы, жизнь в конечном итоге. Но, тем не менее, вот готовясь к эфиру, я в одном источнике наткнулся на такую мысль, что вот употребление, когда речь идет там, о запое, о чем-то еще, там, это лишь следствие, а причина в том, что человек родился зависимым. Вот насколько корректно это мнение?
Ну, я бы так не стал утверждать, да. То есть, наверное, не родился, а в течение определенных обстоятельств стал зависимым человеком, да. То есть очень много факторов, и как-то их вычленить и какую-то структуру более четко увязать, ну, достаточно сложно. Я говорю, что конкретные личности, если разбираться, да. Вот. У нас в России это считается вообще заболеванием, да, и, ну, насколько я знаю, где-то за границей тоже. Я к этому отношусь очень специфически, я в этом не уверен, потому что все-таки в этой проблеме должна заниматься психология, да, точнее, аддиктология, наука о пристрастиях, да, и каждая личность подвержена этому, соответственно.
Ну, все не так просто и неоднозначно. Ну, вот смотрите, давайте просто разберемся. Есть МКБ, международная классификация болезней. Mm-hmm. Это куда уж более объективный критерий, да? Если та или иная нозологическая форма заболевания включена в МКБ, соответственно, ну, Всемирная организация здравоохранения выше уж некуда, да? Ну, mm-hmm. Куда еще обращаться? Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций признает это заболевание. Алкоголизм, наркомания признаны Всемирной организацией здравоохранения как заболевание. Соответственно, есть специализация соответствующая в мединститутах, я по-старому скажу. Это у нас наркология-раздел психиатрии, правильно?
Да,
правильно. Вот лечат. У нас психиатры-наркологи. И лечат, и все бы хорошо, если бы вылечили. Вот в чем беда-то.
Так вот видите, в этом-то вся и проблема. То есть, к сожалению, никто таблетки, там уколы, и от этого не придумал, да. То есть, сказать, человека вытащить из этой пагубной зависимости достаточно сложно. И наша наркология, снять абстиненцию, да, абстинентный синдром, да, вывести из запоя, снять психоз, да, вот употребление психоактивных веществ, это не проблема. Это там отличные специалисты, и они с этим справляются. А проблема в дальнейшем, да, то есть научить его жить без этих веществ, да, потому что эти вещества ведь со временем стали для него как костыль. Они решают определенные психологические задачи для него, да. Когда справиться необходимо с какой-то эмоциональным состоянием, с чем-то еще, он их употребляет, и все решается достаточно быстро. Он уходит в такую иллюзию.
Что все хорошо.
Что все хорошо в жизни, да, все. И мало этого отобрать, этот костыль, нужно еще научить ее без него ходить. И здесь уже вступает в роль именно психология, да, психокоррекция, о которой сейчас и можно поговорить, в принципе. Это достаточно длительный процесс, да, называется он реабилитация. Реабилитация занимает от полугода до года, по моему опыту и практике, в принципе.
Реабилитация зависимого.
Зависимый, да? Человек именно, да.
То есть, я правильно понимаю, ты речь ведешь не о том, что вот человек просто прокапался, отлежал в стационаре, вроде бы физическое состояние его и психическое там нормализовалось, угу. С точки зрения врача есть сон, есть аппетит, трудоспособность чисто формальная восстановлена, можно там что-то дальше делать. А реабилитация более комплексное понятие все-таки.
Да, это более комплексно, более сложно и более затратное, скажем так, финансово и по временным каким-то критериям мероприятия.
Для непосвященных, я думаю, что многие слушатели прекрасно представляют там тему реп-центров Ройзмана, скажем, да. Mm-hmm. У меня образ первой волны почему-то это наручники. Значит, это избиение, это за группы захвата спецназа МВД. Это пожары, такие факты тоже были, это пожары в обветшавших корпусах, то есть люди, в моем понимании, вообще незаконно лишены свободы.
Угу. Такая проблема была, и, наверное, где-то в каких-то рамках существует сейчас. Вот. И да, я согласен, что у общества сформировалось именно такое понятие, что реабилитация именно... Что вы все перечислили, это и есть, да, то есть удержание незаконное, там, или это наручники, и тут терапия. То есть моя практика говорит именно об этом, потому что, когда родители обращаются за помощью, то есть что они представляют из себя, что их ребенка куда-то увезут, заставят работать.
Давайте я прерву, есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый день.
Добрый день.
Как зовут вас?
У меня просьба, вопрос к вашему гостю, уважаемому. Доктор, прокомментируйте следующее явление. В первой медсанчасти, что на бульваре Гагарина, есть такое отделение, гематология. Вам это о чем-то говорит, конечно, да? Так, минутку.
Да, пожалуйста.
Значит,
да.
Обезболивание сейчас проводят там препаратами анальгин, димедрол, папаверин. Как вы прокомментируете это? Кто там лежит и с чем там лежат? Вы догадываетесь, конечно. Раньше там были все препараты, и люди уходили спокойно.
Спасибо. Как я понимаю, к теме нашего эфира и разговора, к сожалению, не относится.
Да.
При всем уважении к слушателю.
Да, конечно. Я и хотел сказать, что я не доктор, я психолог, да, и к системе нашего пермского здравоохранения не имею отношения. В принципе, я независимый, так сказать, консультант. Спасибо.
Мы начали очень важную, серьезную такую тему реп-центра, потому что все... Вот нам пишут по Вайберу, если алкоголизм и наркомания признаны заболеваниями, то почему не выдают больничные пособия по временной нетрудоспособности? Или надо крестик снять, или трусы надеть. Ну да, и вот тоже имеет место быть, кстати, такое мнение.
Интересно, кстати, подмечено, да, я об этом действительно не задумывался. Никогда. Видите, у меня свой взгляд на это, и я думаю, если сейчас обсуждать это в эфире, то на это уйдет очень много времени.
Ну, это такая интересная тема, но вечная. Я напомню, эфирный мобильный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а дальше мы тему, которую, кстати, очень важную и очень глобальную тему, реабилитационные центры, их разновидности и корректность помещения и целесообразность вообще нахождения человека в реабилитации, мы продолжим. 13 часов 21 минута ровно. У микрофона Ярослав Богдановский. Мы продолжаем прямой эфир на Эхе Перми. Мобильный эфирный телефон, напомню, 8-963-870-1000. Также, напомню, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить к нам в студию, 206-60-66. Вот по телеграмму... Нет, это не относится к теме сегодняшнего эфира. Писали нам вопрос. Добрый день, эфир на ICQ, давайте прочитаем. Много лет назад бросил курить, Алана Карра прочитал. По той же методике несколько лет назад бросил пить, сделал вывод, что любая зависимость довольно легко лечится, в кавычках лечится, воздержанием. Интересно, насколько такой метод применим при зависимости от героина, который стал реальной бедой в стране, на мой взгляд. Что думаете по поводу метода Ройзмана, который, по сути, принудительно лечит, принудительно наркоманов изолировал от наркотиков? Говорят, довольно эффективно. Так, давай разобьем сразу на несколько подтем, да? Первое. Алан Карр, я так понимаю, что это психотерапия, как самовнушение метод. Правильно понимаю?
Ну, правильно, да.
Хорошо. Едем дальше. Миф о том, что героиновая зависимость, героин умеет ждать. Так, кстати, сами героиновые наркоманы говорят. На моем опыте есть подтвержденные случаи, когда ремиссии достигали достаточно длительного периода, и человек, в общем, вернулся в социум весьма неплохо, и нормальное качество жизни у него, да?
Я бы даже не стал говорить так узко, что героин умеет ждать, да, любое психоактивное вещество умеет ждать, да, то есть люди, завязавшиеся с алкоголем, с наркотиками, да, уходящие в ремиссию, шанс их вернуться в употребление, ну, он есть и достаточно велик, я бы сказал. То есть в Америке был такой замечательный консультант по химической зависимости, психолог, да, у него была замечательная фраза, звучала следующим образом. То есть меня постоянно спрашивают, что нужно сделать для того, чтобы сорваться. И я всем всегда отвечаю одно и то же. Ничего не нужно делать. Верните старый образ жизни, и жизнь подкинет столько много эмоциональной боли, что желание выпить или употребить наркотики будет наилучшим выходом из этой ситуации. Соответственно, сам смысл реабилитации, психокоррекции, так называется, заключается в том, чтобы научить человека жить по-новому, воспринимать какие-то вещи по-новому, реагировать по-новому. О чем сейчас говорит вот этот человек, который написал, да, наш слушатель, уважаемый, спонтанное выздоровление, оно бывает. Я за свои, так скажем, годы работы встречал вот именно два героиновых наркомана, которые сказали, мы больше не употребляем, и они реально не употребляют, да все еще до нынешнего времени, я с ними общаюсь, они ведут достаточно хороший социальный образ жизни, то есть семьи, дети, работа, они успешны. Но остальным все-таки нужна помощь определенная, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Есть такая точка зрения, она бытует среди профессиональных врачей-наркологов, а именно, что зависимость как бы заменяет другую зависимость, что героиновый наркоман, он, завязав с одним психоактивным веществом, начинает употреблять, скажем, водку и становится алкоголиком. Ну, то есть...
Ну, это ведь не выздоровление.
Компенсаторное замещение,
это
да?
Это не выздоровление, это просто обычная замена. Достаточно многие наркоманы становятся алкоголиками, алкоголиков наркоманами, да? И вообще, если личность уже... У личности сформировалась какая-то аддикция, да? То есть замещающее поведение, оно для нее очень...
Удобно.
Удобно, и не только удобно, оно часто появляется, да, то есть начинается проблема с перееданием, с сексоголизмом, проблемы там с... Алкоголики, вот часто вот мои пациенты, они становятся в дальнейшем, да, они вот не пьют, не употребляют, все хорошо, но они часто становятся трудоголиками. Вот почему такая взаимосвязь существует именно у людей?
А может быть, пустота у человека в душе, заполнить которую надо? Вот ударяются в трудоголизм. Я не знаю, как версию...
Ну, компенсирует какое-то, да, то есть смысл-то самой реабилитации заключается в том, чтобы научить человека во всех сферах, так сказать, полном объеме жить и наполнять их, да, и получать из жизни удовольствие.
Ну вот по поводу реп-центров. Напомню, сейчас телефон прямого эфира 206-60-66, 206-60-66. Наш телефон эфирный, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Вот все-таки по поводу реп-центров. Как я понял, готовясь к эфиру, есть реп-центры и есть реп-центры. А именно... Если я вижу объявление бесплатное, не буду называть сейчас в эфире, чтобы не делать рекламу никому, да, дурную, бесплатная реабилитация, ну, это чушь полная, я сразу позволю себе вот...
Не соглашусь с вами.
Нет? Нет. Нет? Ну как, нет. Ну там, по-моему, только работать заставляют.
Вот ну, и... подождите, там у них это обычно религиозные центры, да, этим занимаются. Так. То есть они существуют при каких-либо там церквях, да, там баптистских, там еще каких-то направленностей, да, вот. Да, там есть такая вещь, как трудотерапия обязательная, потому что они все-таки должны сами себя обслуживать, да, и, ну, с помощью, так скажем, каких-то религиозных практик они там все равно выздоравливают, и процент достаточно высок. То, что они могут оставаться, по большому счету, трезвые в рамках вот именно этой, так сказать, организации, это да. Но мой взгляд на эти вещи следующий. То есть лучше уж они там свечки Богу ставят, там молитвы.
Чем употребляют.
Чем употребляют, да. Потому что они, во-первых, разрушают себя. И в начале эфира, Ярослав, ты сказал следующее. То есть они еще ведь для социума достаточно вредны. Да.
Состояние пьяные за рулем. Измененного сознания, да. Ведь выходящий на дорогу ребенок, переходящий там по зеленому сигналу, не виноват в том, что кто-то особо умный, в кавычках, да, там, лихачит в нетрезвом состоянии.
Ну, вот как раз спой о том, заболевание или не заболевание, то есть, наверное, более такой методологический подход мы оставим для людей, кто занимается науком, да, наукой, пусть они об этом спорят, а мы можем поговорить о том, что общество-то само не воспринимает это как заболевание, да, то есть они воспринимают это как порок. У меня был случай несколько лет назад, я был на корпоративе в Новый год в одной такой достаточно уважаемой организации в Пермском крае, да, большой такой фуршет, и случайно затронута была тема алкоголизма и наркомании, да, люди образованные, то есть 2-3 у кого-то в образовании, достаточно успешной жизни, и вот когда у них пошел об этом разговор, они, вы так озвучили одну идею, да, всех взять и расстрелять. По большому счету.
А ведь эта позиция человека, вот сейчас просто перед новостями буквально, федеральная буквально реплика, это же позиция такая человека успешного, это человек так, ну, на мой взгляд, думает, а у меня-то все хорошо, у меня банковская карта, значит, у меня там овердрафт, у меня там 2 зарплатных карты, я не знаю, 3 зарплатных карты и корпоративный пакет, а это алкоголик, вот он пьет. Вот мы от таких, об алкоголиках социализированных продолжим разговор, но сразу после федеральных новостей, на них сейчас прервемся. Часов 33 минуты сейчас в столице Пермского края, в Перми. У микрофона Ярослав Богдановский. В эфире Пермского эха мы говорим об аддиктивном поведении вместе с психологом, специалистом по аддиктивному поведению Денисом Клобуковым. Напомню, что мы закончили перед федеральными новостями на такой теме, как непонимание социализированных членов нашего общества проблемы. Да, некая тавтология, масло масляное, но тем не менее. Проблема, то есть отнесение алкоголиков как к неким отбросам общества, там, высокомерие, да, то есть к болезни воли. Вот еще Петр Антипин нам пишет, почему вы не затрагиваете вопрос источников алкоголизма, и тогда не придется бороться с последствиями. Вот все как раз как-то в тему увязывается. Итак, алкоголизм, ну, самая простая, видимая часть зависимости, да, ежедневно приходится наблюдать людей, к сожалению, отдыхающих, в кавычках, на лавочках общественных там остановках, там патрульно-постовая служба еще не успела разобраться с этим. Я сейчас не хочу вот таких жестких тезисов о том, что это был его выбор и так далее, да? В чем все-таки причина? В чем причина?
Где, откуда корни, да?
Да,
вы имеете в виду? Ну, мое мнение, что, как бы это печально ни звучало, что все-таки это семья, да? Семья, все формируется там, в детстве. Это не умение социализироваться. я бы сказал, неумение выстраивать взаимоотношения в обществе по тем или иным причинам. Его не научили, или не смогли научить, или сами не умели этого делать. Поэтому на определенном этапе жизни, ну, человек сделал выбор в пользу таких психоактивных веществ, да, то есть заменяя получаемое удовольствие от общения, он заменил на алкоголь и изоляцию, и наркотики и изоляцию.
Ну, сначала алкоголь и наркотики переносят удовольствие, потом, как следствие, это изоляция. Я правильно понимаю? Потом уж последствия, они же не сразу наступают.
Ну, конечно, нет.
То есть идет какой-то розовый период употребления, когда человеку кажется, что все хорошо.
Да, и он может быть достаточно таким длительным еще. Нужно напомнить об этом. Здесь, видите, вот клиенты, которые ко мне обращаются, самое-то, что еще интересное, они не понимают этого и не хотят участвовать в этом процессе. Да, мы с вами, Ярослав, сегодня затрагивали, да, когда пили кофе, тему социализации в дальнейшем семьи, да, вот они не хотят участвовать. А заболевание это оно семейное, так скажем, если осматривать как заболевание.
Ну, вот мы на «вы» перешли уже.
Да, мы как-то так. Да, как-то это так. Профессиональная привычка, наверное.
Значит, Денис, смотри, то есть есть зависимый. Он существует не сам по себе, да? Он существует в микросоциуме, в макросоциуме. Ну, в макросоциуме мы все как-то существуем с разной степенью дохода, комфорта и взглядами на жизнь. Ну, на то есть законодательство и общие правила поведения в социуме, которые тех, кто как-то по разным причинам себя не так ведет, уже изолируют, да, от общества. Итак, корни в семье, то есть зависимый, я клоню к теме зависимый-созависимый.
Угу. Так? Да, совершенно верно.
То есть все начинают играть, все, я имею в виду, зависимые и созависимые участники этого процесса, начинают играть
в определенные игры,
да, игра «Спасите меня», игра «Мы тебе помогаем».
Так все так и происходит, вот вчера
мне... И сценарии, да, сценарное развитие, они примерно одинаково прописаны.
Да, я, чтобы слушателям было понятно, то есть как это происходит, вот вчера мне звонила мама там одного зависимого человека, у него очередной срыв, да, помогите, спасите. Я говорю, ну вот необходимо комплекс определенных мер, да, и вам необходимо тоже посещать группы, да, чтобы поменять свое поведение, чтобы, вернувшись домой, он маленько, так сказать, начал какую-то ответственность за свою жизнь брать на себя, еще что-то. Нет, вот мама единственное утверждает, что если я ему найду работу, то, соответственно, он не будет тогда ее употреблять.
То есть ключевой посыл – кто-то кому-то чего-то должен.
Да, да, только не они сами. То есть родители, как бы это печально ни звучало, они обычно не хотят участвовать в этом процессе. То есть многие готовы отправить куда-то детей на длительный срок, да, а многие даже не задумываются, куда отправили, в какой центр, и что там с ним будет происходить. Вот. Но главное – снять с себя ответственность. Потому что если участвовать в этом процессе самому, соответственно, что-то делать нужно, да? И, соответственно, как мы будем работать, такой и получим результат. А родители, ну, у них приоритеты, как бы это не звучало печально, еще раз повторюсь, это работа и что-то еще, то есть...
Ну, есть же еще одна иллюзия. Вот я, готовясь к эфиру, прочитал такую мысль, что зависимые люди часто живут в своих иллюзиях. Да, тогда ведь и у созависимых есть иллюзия. Например, иллюзия того, что он эту дурь закончит, значит, когда устроится на работу. Первая иллюзия. Вторая иллюзия. Он найдет себе хорошую девушку и создаст семью, родит ребенка. Вот тогда-то у него будут проблемы, у него будет чем заняться. И с этим всем покончит. Иллюзия?
Иллюзии, совершенно верно, их достаточно много, их нужно разбить с этого момента, и начинает, так сказать, сама психокоррекция. Человек начинает осознавать, что у него есть проблема, до этого он не осознает, как вы уже говорите, пациенты, поступившие, так сказать, в самом начале пути на реабилитацию или там стационар, они прямо вот, они сыплют этим. Я пью, потому что там у меня начальник на работе козел, там еще что-то, ну, такие вещи.
То есть
я не виноват.
Система самооправдания.
Система, да, самооправдания, да, своего поведения.
Хорошо, а бывают в практике случаи, когда человек вменяем, дееспособен, все понимает, я имею в виду с психиатрической точки зрения, все нормально у него, но я не знаю, расстройство в лечении, я не врач, но расстройство в лечении. Ну, в смысле, ну вот настолько, я не знаю, вот он не может контролировать себя, что сам не понял, как выпил. Или это такие детские разговоры.
Сложно мне ответить. Я, наверное, скажу, что не знаю ответа на данный момент на этот вопрос.
Но бывают случаи такие?
Ну, я не встречал.
Или все-таки есть классический пример алкоголика?
Я придерживаюсь того, что все равно человек в той или иной мере себя контролирует. Или, по крайней мере, осознает момент, когда он движется к этому самому состоянию.
То есть первую рюмку он выпивает осознанно?
Конечно.
Никто его насильно не там... Нет. То есть и там также мы говорим про наркомана, да? То есть он осознанно это делает. Игромания тоже, кстати, относится, да, я так понимаю, к аддиктивному поведению?
Ну да, конечно.
То есть, вот дабы завершить под тему аддиктивное поведение, получается, что формируется некая зависимая личность, да?
Да.
И этой зависимой личности успешно функционировать как в микросоциуме своей семьи, так и в макросоциуме.
Еще
ну,
раз.
Ну, микросоциум семья. Угу. У нас зависимая личность, неважно, пусть она даже в ремиссии будет, наша зависимая личность, да, макросоциум, вот модели поведения-то прежние остаются, правильно?
Да.
И чтобы их поменять, нужна реабилитация.
Да, именно долгосрочная реабилитация.
Да простят меня верующие Бога, да простят меня владельцы, кстати, не знаю, кто у них владелец, религиозных репцентров. Угу. Слушайте, ну, тем, что мы ставим свечки-то, ведь мы алкоголиками там, ну, алкоголик не
подрешаем. Поведение это свое мы меняем, то есть их учат просто элементарно.
То есть алкоголик в боженьку уверовал, так что ли?
Давайте веру уберем здесь. Подождите, мы меняем там поведение. То есть мы меняем поведение. То есть его заставляют вставать каждое утро в одно и то же время. Его заново учат просто, ну, не знаю, там, вовремя кушать, стирать носки за собой. Вот такие элементарные вещи, да? Нести ответственность хотя бы с этого за свою жизнь. И в дальнейшем, уже развивая вот эти поведенческие навыки, заново, повторяя ежедневно, да, через какое-то время мы можем прийти, что личность восстановлена.
Ну, то есть я погорячился так.
Ну, да.
Конечно.
Да.
Я с оговоркой, да простят меня, то есть я уж так утрирую. По реп-центрам все-таки. Когда...
Извините,
да.
Что я, Слав, перебиваю тебя. Я бы еще добавил, он находит для себя понимание там. Он находит социум, который его слышит, с кем он может общаться на одном языке. Я изначально сказал, что проблема все-таки в неумении социализироваться. А в этой общине в какой-то, да, религиозной, нерелигиозной, да, он находит круг единомышленников, с кем он может, так сказать, общаться и получать удовольствие от жизни.
Ну, то есть это не есть плохо, вот эта изоляция. Однозначно плохо, я имею.
Изоляция добровольная?
Ну, или как бы, кстати, добровольная. Вот мне просто интересно, когда родители решают ребенка отправить куда бы то ни было. Ребенок уже, я так понимаю, не ребенок.
Ну, обычно, да,
юридически.
Бывает, родители приводят детей там 40-50 лет.
Да, то есть ребенок у нас юридически до наступления совершеннолетия, а так с 16 лет он, что я говорю, там, с 14 лет по гражданским сделкам он приобретает право сначала там что-то делать, а с 16 уже по гражданским отношениям частично, а с 18 полностью уже. Вот. Не есть ли помещение в реп-центр... Лишение свободы.
Лишение свободы?
Да, незаконное причем.
Конечно.
Так а где прокуратура у нас? Где у нас посадки? Где у нас?
Насколько я знаю, что прокуратура достаточно часто посещает реабилитационные центры. Да, то есть прокуратура, милиция. Ну, сейчас, наверное, какие-то центры и страдают такими вещами, что забирают насильно. Ну, и мне кажется, это уже ушло все достаточно... Это говорило раньше о непрофессионализме, и время, так сказать, в изоляции, проведенное просто за решеткой, оно ведь не лечит, да, то есть вы проводили систему Ройзман, там, да, как там, город без наркотиков назывался, да, реабилитационный центр, вот. То есть наручники, это не решит проблему, потому что с ней надо работать. Люди по 10-15 лет сидят в тюрьме, там, да, и не употребляют, выходят и употребляют в следующий день. То есть срок ремиссии здесь ничего не решит, нужна внутренняя работа именно.
Чтобы резюмировать наш разговор, все-таки я вот сейчас в эфире так немножко легковесно, я бы сказал, проехался по реабилитации, по некоторым видам реабилитации. Все-таки резюмируя наш разговор, на твой взгляд, как эксперта в области реабилитации, эксперта в области аддиктивного поведения, ежедневно занимающегося этой темой, у нас сегодня в Перми, в Пермском крае, есть ли цивилизованное сообщество, которое готово оказать зависимому человеку адекватную наркологическую помощь и вернуть его адекватного в социум?
Ну, у нас таких вариантов достаточно много для зависимого человека. Ну, это, я считаю, достаточно... Не знаю даже, как ответить. Ну, получить адекватную помощь, хорошую, качественную, у нас возможно в Перми. Что платно, что бесплатно. То есть в рамках государственных учреждений, негосударственных.
Нет, но цель, чтобы была не зарабатывание денег у этих учреждений, а цель, чтобы была помощь, потому что, ну...
Ну, извините меня, это...
Не реабилитация ради реабилитации, в смысле договор, акт сдачи.
Здесь уже нужно подходить к выбору, а вот куда вы отправляете это, вы же тоже...
Только без названий.
Да, конечно, то есть, когда вы что-то выбираете, там, штаны или что-то еще, какую-то услугу, реабилитационные центра, ну, зарабатывают деньги, понятно, но это ничего плохого в этом нету. Это то же самое, что можно подать кирпич на постройку школы, да, а можно собрать коллектив учителей, да, и зарабатывать на этом. То есть, ну, социальный бизнес — это тоже бизнес.
Я думаю, что к этой теме мы, к теме аддиктивного поведения, так или иначе еще вернемся в одном из эфиров «Эхо». Сейчас, к сожалению, время нам отведенное уже подошло к концу. Я напомню, что в гостях дневного прямого эфира на «Эхе Перми» был Денис Клобуков, психолог, специалист по аддиктивному поведению. Я с вами, уважаемые радиослушатели, не прощаюсь. Через короткое время, непродолжительное, прямо сейчас на «Эхе новости».